Лев Троцкий. Проблемы культуры. Культура старого мира. Гоголь. Фрагмент второй. Живая, или вернее мертвая, действительность не давала на эти вопросы ответа. Славного мужа приходилось не творчески воспроизводить, а сочинять. И кому же? Гоголю, который, подобно великану греческой мифологии, до тех пор лишь и чувствовал себя неодолимым, пока не отделялся от земли. Отсюда фальшь таких образов, как Муразов, Констант Жогла. Мудрено ли, что гигантские творческие замыслы поэта превратились в пепел второй части «Мертвых душ»? Гоголь начал свое великое служение русской литературе с вечеров на хуторе, этих безоблачных, чистых и светлых, как весеннее утро, создание юного духа, этих веселых песен на перо еще неизведанной жизни. Он возвысился далее до великой комедии и бессмертной поэмы «Чиновничьей и помещичьей Руси» и кончил тяжелым и узким морализмом переписки с друзьями. Кажется, нет психологического моста между крайними этапами этого пути. От молодого пасечника, который, слегка прищурив левый глаз, рассказывает нам с деловой миной про пацюка, приходящегося сродни черту, до творца мертвых душ, мы совершаем переход по ступеням нормальной психологии. Эти моменты относятся между собой как юность и зрелость поэтического гения. Но как совершить дальнейший переход от Гоголя-реалиста к Гоголю-мистику, от глубоко человечного поэта к узкому аскету-моралисту? Как связать светлые стихии его духа с тем состоянием последних лет его жизни, которое сам Гоголь называл высоким лирическим порывом, но которое в действительности было, пользуясь определением одной старой умной статьи, неуместным и неловким идеализмом? Неужели это Гоголь, который так полно овладел психологическим механизмом мечтательной бездеятельности и сентиментальной ограниченности, и дал нам его в руки в образе Манилова? Гоголь, который, по выражению Ореста Миллера, уничтожил раз навсегда маниловщину в русской литературе. Неужели это он выступает проповедником мистико-моралистической маниловщины в своей злополучной переписке с друзьями? Неужели это он начинает проникновенным тоном задушевного убеждения всем и каждому подавать поразительно бессодержательные и плоские советы? Губернаторши, как возродить общество примерной скромностью в нарядах? Губернатору о необходимости иметь благонравных чиновников губернского правления для благоденствия граждан? Помещику об устроении идеальных отношений к крестьянам на неприкосновенной почве крепостного права? Неужели это Гоголь-сердцевед, Гоголь-юморист, Гоголь-реалист, вывезший на лобное место всероссийскую пошлость, узость, бездеятельность, маниловщину, преподает советы, столь ограниченные, квиетические, маниловские? Неужели этот поразительный раскол между Гоголем-художником и Гоголем-моралистом заставляет многих обращаться к психиатрии за материалами для объяснения и примирения? Сам Гоголь жаловался, что по поводу переписки с друзьями почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и приписывали ему рецепты от умственного расстройства. И в наши дни делаются запоздалые попытки установить диагноз душевной болезни страдальца-писателя и подвести противоречия и странности его писем и произведений, его тоскливое настроение и навязчивые идеи мистического характера под ту или иную клиническую характеристику депрессивных психозов. Мы не будем разбирать эти попытки по существу, прежде всего потому, что они лежат за межой интересующего нас историко-литературного вопроса. Подлежит ли душа нашего великого писателя в последний период его жизни ведению психологии или психопатологии? это нисколько не разрешает задачи, как и почему реалист-художник перешел к мистическому дидактизму. Не психиатрическая, но социально-историческая точка зрения может нас вывести на дорогу. Задумаемся, как пришел Гоголь к своей моралистической философии. Силой художественной интуиции он взорвал твердыни обыденного варварства, повседневных зверств, обиходных преступлений и неизбывной пошлости. Пошлости, пошлости без конца. Все, что сложилось столетиями, скрепилось привычкой, покрылась многолетней пылью, увенчалась мистической санкцией, он взворошил, поднял, обнажил и сделал задачей для мысли и вопросом для совести. И всю эту работу он совершил без участия резонирующего и систематизирующего разума. Его творческий гений брал действительность голыми руками. Поразительно подумать, крепостное право, соками которого питались все уродства, зверства и ужасы тогдашней российской жизни, существует для Гоголя только как факт, но не как вопрос. Когда эта подпольная деятельность сознания завершилась и объективировалась в ряде образов, бессмертных как правда, образы эти предстали перед мыслью художника как объективные вопросы сфинкса жизни. Что же представляла собой мысль Гоголя? Нужно помнить и помнить, что Гоголь жил в то время, когда в нашем обществе еще не было устойчивой интеллигентной атмосферы, когда вопросы гражданского миросозерцания были совершенно недоступны литературе и почти не составляли еще предмета кружковых обсуждений. В 20-х годах, когда Гоголь был еще мальчиком и жил в провинции, в лучших кругах столичного общества начало вырабатываться миросозерцание, которое на современном журнальном жаргоне можно было бы назвать передовой общественной идеологией. Но в середине десятилетия эта выработка прекратилась чисто механическим путем. В 30-х годах снова появляются оазисы мыслящей интеллигенции, из которых вышли лучшие деятели последующей эпохи. Но прежде чем как Гоголь мог примкнуть к этим группам, он успел прославиться как автор вечеров и вступить в пушкинский кружок, который оказывал ему большую поддержку как художнику, но совсем не способен был расширить его общественный кругозор. Прибавьте, что с 1836 года Гоголь почти постоянно жил за границей, крайне замкнутой жизнью, поддерживая отношения лишь с несколькими лицами, взгляды которых также были лишены элемента критики, как и его собственные. И вот невооруженная, неподготовленная мысль Гоголя оказалась лицом к лицу с массой взаимно связанных вопросов, поднятых творчеством самого художника, а чуткая совесть не давала разуму успокоиться. Приходилось искать решение во что бы то ни стало, при помощи тех жалких приемов мышления, которые были переняты по традиции, как законченные, абсолютные, не допускающие сомнения. Мысли, не имевшие опоры внутри себя, необходим был внешний авторитет, чтобы справиться с разрушительной работой непосредственного творчества. И такой авторитет нашелся в моральных кодексах, навязанных внушениями детства, освещенных воспоминаниями. Вполне, значит, неосновательно раскалывать душевную жизнь Гоголя пополам и для связи этих половин привлекать психопатологию. Мистико-моралистическое настроение конца жизни великого писателя было развитием тезисов, привитых традиционным воспитанием. Собственное художественное творчество породило потребность осмыслить жизнь, и в ответ на этот запрос чуткой писательской совести Гоголь делает болезненные усилия возвести к единству все те архаические принципы, которые передаются из поколения в поколение, внушают большинству платоническое уважение, но никем не применяются к жизни. Можно себе представить, какую ложную оценку должны были встретить с точки зрения этих ветхих кодексов результаты художественной интуиции, какое узкое и детски наивное решение должны были получить вопросы общественной жизни. Возьмем комедию «Ревизор», своего рода поэму провинциального чиновничества. Сквозник Дмухановский, плут, казнократ, взяточник, низкопоклонник. Ужаснее всего, конечно, что в нем это не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях, его нравственное безобразие, простой логический вывод из известных общественных посылок. В этом, употребляя терминологию того времени, пафос его фигуры. Понятно, что комедия внушала заключение, далеко переросшие правила гражданского благонравия, запрещающего брать взятки и обкрадывать казну. Гоголь по всему складу своих понятий не мог постигнуть общественную ценность и исторический смысл этих заключений. Он испугался их. Как результат этого испуга явилась попытка мистико-моралистического толкования глубоко реалистической общественной комедии. Оказалось, что город, выведенный в комедии, засоренная душа наша, плутые чиновники – наши лукавые страсти, Хлестаков – фальшивая и подкупная светская совесть, а жандарм, этот отечественный, бог из машины, это провиденциальная фигура, развязывающая своим прозаическим появлением тысячи жизненных драм и комедий, этот жандарм оказывается вестником грозного судьи, истинной неумолимой совести. Развязка «Ревизора». Это бесцветно-дидактическое изъяснение никого ни к чему не обязывало и не способно было ни на йоту уменьшить бродильную силу комедии. То же и с другими произведениями. Они вызвали в общественном сознании связный строй мыслей, далеко выходящих за пределы общественного кругозора самого Гоголя. Из-за этих чудовищных и безобразных лиц им, вдумчивым читателям, видятся другие, благообразные лики. Эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что должно быть. В чем, например, Белинский, а с ним и за ним лучшая часть общества, видит пафос мертвых душ, основную идею поэмы, в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения. Если освободить эту фразу из железных тисков гегельянской фразеологии, то получим мысль очень простую и очень глубокую. Основная идея поэмы – противоречие окрепших, неподвижных форм русской жизни с ее текучим содержанием, выдвигающим запросы, которым тесно в старых рамках. Это движение субстанциального начала, не исчерпавшее себя и по сей день, привело в свое время к отмене крепостного права и к целому ряду других общественных преобразований. Не последнее место в этом движении занимает гоголевская поэма. И с какой бы настойчивостью и искренностью Гоголь не повторял впоследствии, что он рожден вовсе не за тем, чтобы произвести эпоху в области литературы, а затем, чтобы спасти душу, дело непоправимое. Гоголь создал эпоху, Гоголь создал школу, Гоголь создал литературу. Да, несомненно, что славный писатель во многом заблуждался. Ни одному из бесчисленных Акакиев Акакиевичей переписка с друзьями не могла заменить шинель, а Акакии так в ней нуждаются. Но кто посмеет бросить ныне камень осуждения в великого мученика совести, который так страстно искал истины и ценой таких страданий покупал заблуждения. Если он пытался ослабить общественный смысл собственных произведений, давая им безличное моралистическое толкование, да не зачтется ему. Если своей публицистикой он соблазнил кого-нибудь из малых сил, да простится ему. А за великие, неоценимые заслуги художественному слову, за возвышение человеческое влияние его творений, вечное, немеркнущее слава ему. Восточное обозрение, номер 43, 21 февраля 1902 года.